Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Сразу хочу извиниться перед нашими слушателями за такой некоторый перерыв наших передач, потому что я тут приболел, и у меня просто с голосом было не все очень хорошо. Вот, поэтому вещать было довольно трудно. Но сейчас вроде ситуация наладилась, и поэтому мы переходим к нашим темам, к обсуждению того, что произошло за это время в России и вокруг. Ну и начать мы хотели с экономического сюжета, поскольку сейчас подводятся итоги 2014 года, и в частности, по сведениям, по оценке Центрального банка, чистый отток капитала из России в 2014 году составил 151,5 миллиарда долларов. Это самый большой отток капитала за последние годы. Ну, достаточно сказать, что в прошлом году этот показатель составлял только 61 миллиард, и таким образом увеличился почти в 2,5 раза. При этом наибольшая цифра пришлась на четвертый квартал 2014 года, в котором было 72,9 миллиарда, в то время, когда действовали санкции, уже в полном объеме наложенные на Россию. Правда, я бы отметил еще, что четвертый квартал характерен не только действием санкций, собственно, они накладывались даже и раньше на российскую экономику, сколько тем, что в четвертом квартале Центробанк фактически отказался от поддержки курса рубля, и поэтому фактическая девальвация рубля в полтора раза, она произошла именно в это время, поэтому глупо было бы не думать, что те, у кого есть средства в России, не постарались бы их каким-нибудь образом защитить, и, следовательно, не постарались бы их, вывести из России до того, пока они не обесценились, то есть перебив их в валюту. Но если говорить конкретно, то вот эта вот акция в полтора раза обесценения рубля по отношению к доллару и евро стоило вывоза частным капиталом, вот этого с частным сектором капитала из России 72,9 миллиарда долларов. То есть, грубо говоря, из той суммы 151 миллиард, практически половина была достигнута в четвертом квартале, исключительно за счет действий Центробанка.
Ну, я думаю, что эта ситуация не заканчивается. Если посмотреть на биржевые торги, которые проходят после Нового года, мы видим, что за один торговый день уже не Центробанк, а Минфин, он сейчас взял на себя это обязательство, тратит порядка миллиарда долларов на поддержание того курса, который он сейчас находится. Вот ты назвал цифру абсолютно справедливую, в полтора раза. Ну, если взять пример евро, она приблизительно вокруг 50 крутилась, сейчас вокруг 75. Доллар чуть больше вырос из-за просто кросс-курса между долларом и евро. Но это, к сожалению, не конец. Потому что если Минфин, который несравненно более грамотно, чем Центробанк, сдерживает сейчас малыми суммами рост курса доллара и евро относительно рубля, то как только эти деньги закончатся, а у них порядка 7 миллиардов на остатков, они за 7 дней, так и банковских, они их, в общем-то, должны израсходовать. Ну, не 7, 10. Потому что есть несколько более удачные дни, когда налоговый период. Но, тем не менее, порядка этого затрачивается. У меня есть опасение, что рубль и доллар еще не нашли своего равновесного значения. И оно двинется вперед. Что может привести, так сказать, к цифрам, так сказать, что вырастет не в полтора раза, а в два раза.
Ну, я просто хотел к этому добавить, что сегодня прошла информация о том, что Минфин планирует перевести резервный фонд в рубли и таким образом вывести на продажу еще, то есть, вернее, распродать где-то примерно на 500 миллиардов рублей валютных запасов, что эквивалентно примерно сумме на сегодняшний день в там где-то еще 7 миллиардов евро, о которых мы говорим. Так что, ну, какое-то движение, видимо, будет. Но так или иначе, на мой взгляд, на редкость неуклюжие действия Центробанка в последнем квартале 2014 года, которые, я еще раз напомню, наш коллега Делягин очень умело обозвал, так сказать, педофилом, поставленным во главе детского сада. Вот он добавили к этой сумме, по сути дела, валютную панику, которая привела к вымыванию значительных валютных резервов вот из страны.
Я согласен вполне с твоей оценкой деятельности Центробанка, что она на редкость бездарная, я бы сказал, преступная в экономическом смысле, то есть с точки зрения экономики они делают преступление. Вопрос ведь не в том, что делает конкретно Шапкизадовна, так сказать, или Юдаева, или кто-то еще из каких-то персоналей, которые сидят там. Вопрос, насколько это видит высшее политическое руководство и насколько оно реагирует на это. Дает им по мозгам, сменяет или наоборот, поощряет их. Судя по тому, как действует высшее политическое руководство, их устраивает то, что делает Центробанк. У них есть свои задачи, которые связаны с коррупцией, у них есть задачи, связанные... Ведь для чего нужны рубли? Вот на данный момент понадобились. Ты справедливо говоришь, что они хотят часть денег перевести из валюты в рубли.
Но информация сегодня просто прошла.
Да, и абсолютно понятно, куда рубли эти нужны. Они нужны для поддержки Донецка, на поддержку Луганска, на поддержку Крыма, который у нас три гири на ногах сейчас висят на нашем бюджете федеральном. Ничего оттуда не поступает, 0,0 денег в государеву казну. А исключительно требуются затраты, и причем конца и края не видно. Потому что, кроме того, что войсковая операция требует серьезных затрат и денег, еще и есть полное содержание Крыма, это 4 миллиона жителей, которых надо содержать. Это стоит денег. Значит, по этой причине требуются рубли. Есть еще несколько угроз, которые истощают вот те... На Новый год это было 388 миллиардов долларов, это... Собственно, резервы страны, золотовалютные резервы. Ну, я уже говорил, что порядка 100 миллиардов находится в слаболиквидной форме. То есть золото, специальные права заимствований, так сказать, еще что-то, что конвертируется, конечно, и в доллары, и в евро, но с какой-то определенной скоростью, не мгновенно. Остается 288, такое, то, что в реале. Значит, висит над этими деньгами 50 миллиардов долларов, которые проиграли ЮКОСу. Частным акционерам. Значит, 15 января должны были отдать эти деньги. Их, естественно, не отдали. Каждый день теперь по 2,6 миллиона долларов начисляется пени. Очевидно, не будут отдавать до того момента, пока не будут арестованы какие-то авуары российские за рубежом. Исключение составляют дипломатические авуары, которые нельзя по международным соглашениям арестовывать. А все, что не является дипломатическим, оно может быть арестовано. И первое, что лежит на поверхности, это попытка арестовать те деньги, которые находятся в Соединенных Штатах, в трежерис. Абсолютно логично, так сказать. Это абсолютно ликвидный товар. Значит, на данный момент порядка 110 миллиардов долларов находится в этих золотовалютных резервах. И абсолютно понятно, что первое, на что обратят исковые заявления акционеры ЮКОСа, а там дураков не водится, в этой компании и среди их адвокатов и юристов, это вот на эти авуары. Поэтому опасность это существует, и ее нельзя скидывать со счета, так сказать, что именно такая ситуация произойдет. Поэтому, значит, вот эти траты порядка миллиарда за банковский день, они как бы совершенно точно отсчитывают конец режима, так сказать. Вот если как бы считать, вот с какой скоростью это происходит. Проблема ведь заключается в чем? Ведь когда мы рассуждаем о деятельности нашего государства, значит, мы прекрасно понимаем, что надо делать. Причем существует несколько вариантов, как можно выходить из ситуации. И все они достаточно безобидны, и все они приводят к позитивному результату. Но один из них достаточно очевидный. Это пойти по пути Маслякова-Примакова. Это в первую очередь заблокировать рост тарифов естественных монополий. Если это происходит, то остальное, в общем-то, все крупноправно выправляется. То есть это ключевое решение. Но при этом надо обидеть друзей, товарищей, миллиардеров, своих родных, близких, Якунина. И прочих, так сказать, людей, которые сидят на электрике, сидят на ЖКХ. Значит, насколько Путин готов пойти на то, чтобы обидеть своих друзей? По-моему, из предыдущих всех его действий ни насколько не готов. Они повысят цены на вот эти, так сказать, на тарифы естественных монополий на 30-40-50%. Это абсолютно понятно, что это произойдет в ближайшие месяцы. И тогда инфляция в стране, значит, покажется не такой смешной, как ее прогнозируют, там на уровне 15% в год, а это будет 15% в месяц. Вот Мы-то видим, очевидно, вот это решение. И тоже, то, что надо сделать, мы тоже прекрасно понимаем. Но, тем не менее, давай советы вот этим уродам, как они выясняются, как ты говоришь, они реагируют через год после того, как мы говорим в передаче. Я думаю, что так ведь в данном случае у них этого года нет.
Ну, я бы, конечно, не стал бы всех пугать с такими страшилками про инфляцию 15% в месяц. Рост тарифов там на 30-50%. Это может быть, может не быть. И я, кстати, особую причин-то для того, чтобы это, она росла, не вижу. Но другой вопрос, что когда возникает экономическая ситуация тяжелая, она возникает в первую очередь из-за того, что усилиями предыдущих десятилетий Россия вместо автономного самостоятельного государства, которое опиралось исключительно на собственные ресурсы и собственные силы, отчего, собственно, у нее была свобода и политического, и экономического маневра, превратилась в некий придаток, который зависит от западного рынка капитала, там, финансов, там, ну, я не знаю еще чего.
Технологий.
Технологий, там, ну, всего чего.
Цен на нефть и газ.
Цен на нефть, всего чего не попадя, да. Которые таким образом, так сказать, влияют на реальную финансовую ситуацию в стране. Кстати, я хочу сказать, что вот в этом смысле экономическая автаркия России начала ведь строиться отнюдь не в советское время и не в период там индустриализации или там гражданской войны. Она начала строиться еще царями, потому что попытка влияния на политику России вот этими международными санкциями всех видов, она шла, по сути дела, ну, с 19-го, если не с 18-го века, путем всякого рода там Крымской войны, ограничения с того, сего, там, 5-10. Вот. Поэтому, так сказать, построение экономики такого рода, оно было жизненной необходимостью в России. Как только она, так сказать, под влиянием якобы дружбы, партнерства и всеобщего замирения с Западом рассосалась, такая экономика, так сразу же пошли удары по ней, которые были невозможны в предыдущее время. Собственно, мы страдаем, по сути дела, из-за этого. Из-за бездумной политики 20-летней с лишним продолжительности, которую...
Да, и это выправить в короткий срок крайне сложно.
Выправить это в короткий срок крайне сложно, конечно, если не применять только меры, адекватные сталинским, если уж на то пошло. Но для этого нужен вождь типа Сталина, на который Путин явно не тянет. Ну, не говоря уже и про другое. Это то, что, естественно, что вся та прослойка, которая сидит под Путиным и которая составлена из вот этой вот либерастической братьей, которая, собственно, и составляет вот экономический слой, который по существу сегодня сваливает Россию в пропасть, она тоже должна быть развеяна, а для этого должны быть какие-то силы, для этого должны быть люди. Та самая скамейка запасных, которую, как мы неоднократно говорили, она необычайно узка и состоит только из каких-то близких, верных друзей, которые, может быть, очень, так сказать, полезны там по прошлой деятельности в кооперативе «Озеро», или которые, может быть, так сказать, с точки зрения личной преданности не вызывают у Путина сомнения, но с точки зрения их экономических способностей они как раз вызывают очень большие сомнения, как повышаются тарифы естественных монополий, которые тянут за собой все, так и потому, как, с каким упорством проводится вот эта вот либерастическая политика Центробанком, Минфином там, и прочими экономическими учреждениями, которые вместо того, чтобы начать управлять экономикой, смотрят на нее и пытаются на ней спекулировать. Причем спекулировать это по образцам, заданным, так сказать, их западными учителями и идеологами, которые, естественно, знают об этих спекуляциях на порядок больше, чем они передали своим ученикам. Ну, при условии, конечно, что эти ученики достаточно честно действуют на российском рынке и при условии того, что они достаточно хорошо учились. Вот. Но своих учителей они вряд ли превзошли в этом деле. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, пока экономический класс, управляющий класс России будет состоять из вот этой вот либерастической пятой колонны, то, естественно, перспективы на выход ее из какого-либо кризиса, они выглядят крайне туманными. Тут свою роль играют и тарифы естественных монополий, о которых ты совершенно справедливо сказал, но не в них одних дело. Тут еще и Центробанк, и Минфин, так сказать, и все прочие организации добавляют свое. И плюс та самая нерешительность в проведении экономических преобразований, которая уже назрела. Вот сколько мы говорим о том, что Минфин, да не мы одни, включая там Делягина, да и всех остальных, скажем, экономистов, которые говорят, что Центробанк провален. Ну и какие, так сказать, орг-выводы для вот этой вот самой Набиуллиной плюс вот этой, как ее, Юдаевой там или кто там еще, которые заправляют Центробанком? Ну, никаких. Вот их чистая деятельность в четвертом квартале, так сказать, привела к провалу в 72 миллиарда долларов. Ну, не дороговато ли для страны содержать Набиуллину за такие деньги? Может, ее выкинуть дешевле? Вот, не говоря уже про Юдаеву там и прочую такую компашку. Понимаете, если нет экономистов, которые способны справиться с этим вопросом, значит, надо поставить других, пусть хотя бы учатся, вот, но которые хотя бы не запятали свою репутацию вот таким вот отчетливым экономическим предательством, как это сделал Центробанк, и таким, такими медвежьими ходами, которые он делал в течение всего прошедшего года. Впрочем, о деятельности Центробанка мы еще поговорим, я пока просто говорю о том, что на экономическую ситуацию эта публика повлияла в прямой мере, и, конечно, решение этого вопроса, это, на мой взгляд, должно быть решение комплексное. То есть оно должно смести не только правящую верхушку, но и слой, который сидит под ней. Причем одновременно. Вот, потому что если просто поменять, как говорится, царя в Кремле, то, так сказать, с большой степенью вероятности мы получим те же яйца только в профиль. Вот. А царь, скорее всего, будет искать поддержки у Соединенных Штатов, облизывать их всячески. Ну и, соответственно, их облизать можно только одним способом. Сдавая экономические интересы России. Что, собственно, все кандидаты на должность премьера там, или президента в той или иной мере обещают сделать. Это я беру диапазон там, от Медведева до Ходорковского, условно говоря. Вот, поэтому в ближайшее время покажут, как именно будет развиваться эта ситуация.